В 2007 году я написал книгу. Она называлась «Асса. Книга перемен». Я рассказал в ней о том, как снимался фильм «Асса», ставший одной из самых популярных лент перестроечной эпохи. По тем временам это был достаточно необычный эксперимент. Проследить создание популярного фильма с момента появления замысла до выхода на экраны. Естественно, там было много рассказано об участии в съемках Виктора Цоя и музыкантов группы «Кино», а также о знакомстве Виктора Цоя с Натальей Разлоговой, которая впоследствии стала его второй женой. Брак не был зарегистрирован, но Наталья Разлогова оказала большое влияние на жизнь Цоя в последние годы и после его смерти сохранила целый ряд артефактов, связанных с группой, например, кассету с незаконченной песней «Атаман». Книга «Асса. Книга перемен» вышла весной 2008 года. Мои друзья из журнала «Афиша» по такому случаю решили про книгу написать, а фото Виктора Цоя поставить на обложку. Фото красивое, Цой там с гвоздиками. А еще напечатали такие маленькие наклейки с обложкой журнала, которые клеили на заборы и водосточные трубы. Выход этого номера «Афиши» вызвал повышенное внимание наследников Цоя. У редакции требовали остановить печать номера в типографии, изъять из печати. Тем не менее, номер вышел. Журнал в целом и материал о книге получились настолько классными, что номер продался астрономическим тиражом, гораздо больше средних показателей продаж «Афиши». Как сказали бы профессиональные сейлс-менеджеры, Цой всегда хорошо продавал.
Выступать в единой для каждого коллектива утвержденной концертной форме. Выходить на эстраду в порядке, определенной руководителем. В процессе работы следить за качеством и умеренным звучанием инструментов. Осуществлять мероприятия повышения идейно-теоретического профессионального уровня.
Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен.
Привет! Меня зовут Борис Барабанов, я музыкальный журналист. Это подкаст «Чей Цой», в котором я рассказываю о наследии Виктора Цоя и группы «Кино», о том, кто, когда и как его использовал. В этой серии подкаста мы говорим о том, как и кто зарабатывал на образе Цоя. А для начала нам нужно разобраться, как образ Цоя живет в современном мире с точки зрения юристов. В природе существует официальный комментарий относительно того, что можно и что нельзя делать с изображениями Виктора Цоя. Его дала биографу группы «Кино» Виталию Колгину юрист Национального музыкального издательства Юлия Добренко. Национальное музыкальное издательство – это как раз те люди, которые разруливают разного рода вопросы о наследии Цоя от имени его наследников. В настоящее время наследниками Виктора Цоя являются его отец Роберт Цой и его сын Александр Цой. По словам юриста, согласие на использование любых изображений Виктора Цоя дает только его сын Александр. Закон дает ему полномочия даже требовать удалить изображение отца из каких-либо материалов в интернете. А за разрешением использовать изображение Виктора Цоя нужно обращаться в Национальное музыкальное издательство, которое управляет правами на музыкальный каталог группы «Кино». Для удобства производителей футболок, кружек, школьных тетрадей и прочей продукции на сайте компании даже есть специальная форма, через которую можно отправить запрос на такое использование. Есть и отдельное предприятие – ООО «Структура», предназначенное для лицензирования на различных товарах и изделиях слова «кино», изображений участников группы «Кино», элементов дизайна, художественного оформления альбомов, рисунков Виктора Цоя и прочих объектов авторских прав, созданных Виктором Цоем. Кстати, как вы думаете, кто же возглавляет это предприятие? Возглавляет его, дорогие друзья, все та же Юлия Добренко, юрист Национального музыкального издательства, которая разъясняет при необходимости условия использования наследия группы «Кино». В качестве учредителя структуры выступает Александр Викторович Цой и акционерное общество РЛК «Капитал». Ну а если пойти еще дальше по цепочке лиц и организаций, связанных с производством продукции с символикой группы «Кино», то там найдется и первое музыкальное издательство, и российское авторское общество. Такой вот крепкий кулак, защищающий наследие Виктора Цоя. При этом изображения, которые можно использовать при производстве товаров и изделий, связанных с брендом «Кино», должны находиться в рамках разработанных Александром Цоем паттернов. Смотрите, Александр Цой, будучи профессиональным дизайнером, разработал набор паттернов, включающих в себя написание слова «кино», изображение участников группы, элементы дизайна альбомов и рисунков Виктора Цоя. Допустим, вы предприниматель и хотите выпускать тарелки с дизайном в стиле группы кино. Вы не можете сделать это как-то на свое усмотрение. Вы идете на сайт Национального музыкального издательства и находите там коллекцию готовых изображений, разработанных Александром Цоем. Никакие другие элементы оформления или же переработанные изображения в этой деятельности невозможны. У вас есть только этот набор паттернов. Выбирайте из них и составляйте дизайн своей тарелки, иначе вы нарушаете закон. Воображаемый дизайнер, чья фантазия разыгралась под впечатлением от песен группы кино, должен умерить свой пыл. Александр Цой в этом случае выступает в роли тетеньки из фильма «Асса», которая принимала на работу персонажа Виктора Цоя. Часть 3, пункт 3, подраздел «Б». Обязанности артиста ансамбля выступать в единой, утвержденной для каждого коллектива концертной форме, выходить на эстраду в порядке, определенным руководителем и тому подобное. А что же с фотографией Цоя на обложке? Сейчас по закону все желающие использовать изображение Виктора Цоя для графического воспроизведения обязаны получить разрешение на само изображение у сына Виктора Цоя или его уполномоченного лица, а также у авторов произведений лицензию для осуществления, воспроизведения, переработки авторского фото или рисунка, скульптуры, кадров из фильма и других объектов интеллектуальной собственности. Впрочем, в 2008 году контроль за использованием изображений Виктора Цоя не был настолько строгим. 23-летний Саша Цой тогда еще не превратил наследие отца в индустрию. Кстати, за 20 лет до этого еще один журнал сделал огромную кассу, выпустив номер с фото Виктора Цоя на обложке. Это было фото из фильма «Игла», а журнал назывался «Советский экран». Я был его верным подписчиком и прекрасно помню, это был молодежный номер, в котором описывались все самые передовые тогдашние веяния в советском кино. А на обложке был тогда еще и Петр Мамонов в образе доктора Артура Юсуповича. Это был тот счастливый период, когда на смену подпольному существованию и статусу любительской группы приходила всесоюзная стадионная популярность. И, судя по множеству свидетельств, Цою и в голову бы не пришло требовать компенсацию за использование его образа в журнале. Интересно, что в самом журнале о фильме «Игла» не было сказано ни строчки, лишь в выходных данных вскользь упоминалось. В этой остросюжетной ленте о наркомании популярные рокеры выступили в роли врачей. Есть еще одна обложка, которая в свое время стала предметом обсуждений. Это голый Цой на обложке журнала Esquire июль 2020 года. Освещенный ярким солнцем Цой стоит на каменном пирсе или бетонном блоке спиной к зрителю. Фото Цоя неглиже украшало номер Esquire, посвященный 30-летию со дня его гибели. Интересно, что это не дружеская съемка, а настоящая фотосессия к альбому. Но не к альбому группы «Кино». Фотограф Вилли Усов рассказывал, что это была фотосессия для альбома группы «Аквариум Радио Африка», и помимо музыкантов «Аквариума» в ней также участвовали супруга Бориса Гребенщикова Людмила и Виктор Цой с женой Марьяной. 2020 год – это уже период самого пристального контроля Александра Цоя за использованием наследия его отца. Никаких острых заявлений от него после публикации обложки не последовало. Значит, все устраивало. Это был период, когда группа «Кино» как раз готовила свое возвращение на сцену. Разрабатывалась новая концертная программа с использованием голоса и видеоизображения Цоя. Любое привлечение внимания к группе было только на руку авторам этого проекта. У многих подростков, и в частности у вашего покорного слуги, на стенах висели постеры. Как с изображением Виктора Цоя в одиночестве, так и группы «Кино» целиком. Одним из самых известных постеров, как и одним из первых настоящих коммерческих продуктов такого рода, был постер, на котором группа предстала во всей грандиозности своего героического периода, то есть периода альбома «Группа крови» и последующих лет. Фото, которое памятно многим поклонникам кино, было сделано на основе сессии, организованной фотографами Виктором Лаврешкиным и Валентином Скляровым. Эта съемка состоялась в квартире Георгия Гурьянова в Купчино. Это питерский район. Квартира Гурьянова вообще была для кино местом особого вдохновения. Надо сказать, что на фото музыканты выглядели как настоящие звезды английской новой волны. Не пожалели грима, с вниманием отнеслись к фасону брюк и рубашек, основательно поработали над прическами. А главное, у музыкантов в кадре был, я бы так сказал, не советский взгляд. Они смотрели не в объектив, а куда-то в сторону. При этом бас-гитарист Игорь Тихомиров преклонил голову на плечо Георгия Гурьянова и держал его руку немного выше локтя. Да кино советских рок-музыкантов так не снимал никто. Они явно вдохновлялись образами Дюран-Дюран и The Cure. Этот образ и сегодня мгновенно вызывает в памяти аккорды песен с альбома группы «Крови», который писался в этой же квартире. То есть буквально весь канон группы и музыкальный, и визуальный создан в одном помещении. Не квартира Гурьянова, а считайте отчий дом кино. При этом формально героических черт, поз и мимики у людей на фото не было. Постер давал понять, что кино – это единый организм, и музыку они делают вместе, в этом составе, и концерты дают именно так. Съемка состоялась 26 октября 1988 года, а через два дня Постер уже продавался на концерте кино в питерском зале СКК. Это был первый крупный концерт кино в родном городе. Точнее, в этот день сыграли два концерта. Первый был в 17:30. Чтобы вы понимали, полная вместимость СКК – 25 тысяч зрителей. А уже в декабре того же года, меньше чем через два месяца, группа зарядила серию концертов в ленинградском же Дворце спорта «Юбилейный» вместимостью 7 тысяч человек. 6 концертов за 4 дня по 7 тысяч. И для этих концертов постер «Героев в черном» использовался как основа афиши. Вообще, это крайне интересно, что такое 88-й год в истории группы «Кино». В самом начале года, в январе, Цой еще работает в кочегарке. Весной кино играет на премьерах фильма «Асса» в Москве, а дома, в Ленинграде, лидер группы еще позволяет себе творческие вечера с записками от зрителей. В сентябре у группы появляется первый настоящий менеджер Юрий Белишкин, и группа дает два концерта в СКК. У нее начинается стадионная история. В октябре еще два СКК, а в декабре 6 юбилейных. Все это на фоне огромного интереса масс-медиа и миллионных продаж пластинок. Вот что такое четверо парней в черном на постере. В тот период с группой «Кино» сотрудничал молодой украинский промоутер Лев Ланда, и фактически концертная история «Кино» началась в Украине.
В 88-м у нас был кооператив в Украине, назывался он «Гастроль». Это был официально первый концертный кооператив в Советском Союзе, не то что в Украине. И у нас была возможность выписывать концертные паспорта, скажем так, я не помню, как они точно назывались в тот момент, гастрольным удостоверением. То есть артист, чтобы ездить гастролировать, у него должен быть либо договор с какой-то филармонией, либо в тот момент, когда появились кооперативы, им наделили возможностью выдачи такого рода удостоверений. И так сложилось, что у нас оказались в тот момент трудовые книжки трех коллективов. Это была группа «Кино», «Ласковый май» и «Игорь Тальков». Это было на протяжении, но очень незначительного количества времени, потому что после этого потом-то сразу расширилось.
В контексте нашего подкаста я не мог не спросить Льва Ланду о том, сколько тогда зарабатывала группа «Кино».
Ну, это на тот момент могло бы там и серии 15 тысяч рублей. Там, я не помню сейчас цифр. Я помню, только там в те же года примерно у нас «Ласковый май» работал там по 9 тысяч рублей за концерт, а там Александр Серов 25 тысяч рублей стоил.
Про то, сколько денег приносили группе «Кино» футболки и плакаты в последние годы ее существования, мы уже говорили в эпизоде, посвященном песне «Кукушка». Билет на стадионный концерт стоил 4 рубля. С каждого концерта примерно 20% прибыли получал Юрий Айзеншпис. Из оставшихся средств 40% брал себе Виктор Цой, и по 20% оставалось на каждого из остальных участников группы. Единственной областью финансовых вложений, где Цой и Айзеншпис были равноправными партнерами, являлась сувенирная продукция, инвестированная пополам, и прибыль делили тоже пополам. На 7-8 тысяч человек, приходящих на концерт, продавалось до 3 тысяч плакатов и футболок. Говоря об использовании образа Виктора Цоя, нам нужно отделять образ от изображения. Про изображение нам более-менее ясно. А вот образ – это совсем другая штука. Образ – это вещь, которая не обязательно должна быть воплощена в конкретном носителе. Под образом можно понимать стиль одежды, жестикуляцию, походку. Самое интересное, что четкой формулировки относительно использования образа в законодательстве нет. Есть такая фраза: «Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная семейная тайна, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения, в силу закона неотчуждаемы и непередаваемы любым образом и защищаются в соответствии с Гражданским кодексом». Было время, когда судебная практика в спорах об использовании образа опиралась как раз вот на это понятие «личная неприкосновенность». Однако, как утверждают юристы сегодня, это не прямое указание в законе, а разъяснение или трактовка, и суд может трактовать это по-разному. С использованием образа Виктора Цоя мы сталкиваемся, например, в фильме Кирилла Серебренникова «Лето», где немецкий актер корейского происхождения Тео Ю играет Виктора Цоя. Сценарий фильма был написан по мотивам записок жены Майка Науменко Натальи. Главный герой фильма – лидер группы «Зоопарк» Майк Науменко. Его играет Роман Билык из группы «Звери». То есть зверь играет лидера зоопарка. Только сейчас в голову пришло. Окей. Но ясно, что публику больше всего в кинотеатре привлекала фигура Виктора Цоя. Фактически это был первый игровой фильм с персонажем Цой, хоть и звали его в «Лете» Виктор. Фильм «Лето» вышел в прокат летом 2018 года, и к концу 2019 его посмотрели 323 тысячи зрителей. При бюджете 2,5 миллиона долларов он заработал в прокате 91,5 миллион рублей или 1,5 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Но это касается российского рынка. Нужно отметить, что у фильма был отличный прокат за рубежом и прежде всего во Франции. И в сумме с международными сборами он даже смог окупиться. И это при том, что у него вообще не было российского государственного финансирования, участвовали только частные инвесторы. История, заслуживающая отдельного фильма, это арест Кирилла Серебренникова прямо во время съемок и международная компания в его поддержку. Фильм Серебренников монтировал, находясь под домашним арестом, на компьютере, не подключенном к интернету. Итак, в «Лете». В кадре был Тео Ю. Продюсеры просмотрели 2000 вариантов исполнителей главной роли и остановились на Тео Ю, который, как выяснилось, знал о Цое еще до этого проекта, так как изучал истории разных знаменитых корейцев. Песни Виктора Цоя в фильме спел Петр Погодаев. Это человек из Якутии, и точнее всего ему подходит определение «имперсонатор». У него есть и собственный музыкальный материал, но известность ему принесли, конечно, кавер-версии песен Цоя. Собственно, так Кирилл Серебренников о нем и узнал. Во время записи саундтрека к «Лету» Петру Погодаеву аккомпанировали музыканты группы «Звери». Наконец, дублировал Тео Ю еще один колоритный персонаж, на первый взгляд совсем из другого мира. Это был участник дуэта «Чаи вдвоем» Денис Клявер. Поп-артист, сын комика из шоу «Городок» Ильи Олейникова, он в детстве заслушивался русским роком, был фанатом «Алисы». Но самое интересное – это роль, которую сыграл в судьбе дуэта «Чаи вдвоем» один из самых значительных музыкантов эпохи ленинградского рока – Сергей Курехин. Он не просто помогал Стасу Костюшкину и Денису Кляверу, он в буквальном смысле вложил в них деньги – 2500 долларов, заработанные сочинением музыки для различных кино и театральных проектов. На тот момент 2500 долларов – это была годовая зарплата Стаса Костюшкина или 2,5 годовых зарплаты среднестатистического жителя России с учетом курса доллара в 1994 году. Без Курехина группы «Чаи вдвоем», вероятно, не было бы, как не было бы без Курехина и аранжировок ранних альбомов «Кино». В общем, мир ленинградского рока не был для Дениса Клявера чужим. Да что там говорить, однажды он даже изображал Цоя, поющего группу «Крови», в шоу «Один в один». Отметим также, что имя Дениса Клявера сейчас фигурирует в неофициальных списках артистов, которым запрещено участвовать в продвижении российских брендов, а их песни не рекомендуется использовать в рекламных кампаниях. Что касается его коллеги по группе Стаса Костюшкина, то он всячески поддерживает присоединение восточных областей Украины к России, а еще недавно выиграл суд у «Монеточки». Его претензия состояла в том, что песня «Монеточки» «Мама, я не зигую» очень похожа на его песню «Женщина, я не танцую». Сумма иска составляла 500 тысяч рублей. Ох, мы уже совсем далеко ушли от темы подкаста, но наследие Виктора Цоя – это такая вещь, потянешь за ниточку, и за ней окажется такой клубок историй и персонажей. В общем, образ Виктора Цоя в фильме «Лето» был создан усилиями немецко-корейского актера, якутского певца и петербургского поп-артиста. И, конечно, режиссера, сценаристов и съемочной группы. Съемки обошлись без скандалов с владельцами прав на музыку кино. Более того, судя по интервью, Александр Цой имел возможность знакомиться с рабочими версиями фильма на этапе монтажа, и у него не вызывали возражений ни использование песен отца, ни его воплощение на экране. В отличие от многих друзей и современников Цоя, реакции которых сводились к простой мысли «Мы жили не так». А вот в фильме Алексея Учителя «Цой», который вышел в 2020 году, создание образа Цоя не было задачей авторов. Большая часть действия происходит после его гибели. А кадры, где Цой появляется собственной персоной, это кадры из документального фильма «Рок», который Алексей Учитель снимал в 1988 году. На первый взгляд, все кадры с Цоем – интеллектуальная собственность режиссера, и он может делать с ней, что хочет. И тем не менее, Александр Цой подал на создателей фильма «Цой» в суд. Фильм начинается с аварии, произошедшей 15 августа 1990 года на трассе Слока-Талси. В результате столкновения рейсового «Икаруса» и «Москвича», за рулем которого сидел Виктор Цой, лидер группы «Кино», погиб. Это общеизвестный факт, однако в фильме нет титра «Основано на реальных событиях». Цой на экране появляется в кадрах, взятых режиссером из его же фильмов «Рок» и «Последний герой». Большую часть времени на экране люди, похожие на родственников и близких Цоя, но реальными именами их не называют. Все они оказываются в автобусе, везущем из Риги в Ленинград гроб с телом артиста, и, в общем, выясняют отношения. Вот что рассказывал мне режиссер Алексей Учитель о том, как шли его переговоры с наследниками Цоя. Разговор состоялся до выхода фильма на экраны в августе 2020 года, когда стало ясно, что фильм наследникам не нравится. Однако, по словам Алексея Учителя, все же имело место устное одобрение со стороны Александра Цоя.
«Я действовал открыто, сценарий был опубликован. Перед съемками я встретился с сыном. Мы обо всем говорили открыто, и он мне высказывал какие-то свои вещи и опасения, но тем не менее прозвучало «снимайте».
То есть Саша разрешил, но с поправкой на то, что имена будут изменены.
Он попросил изменить имена и прочее. Другое дело, что все равно сейчас происходит опять по причине даже не тех людей, зрителей, фанатов и прочих, а когда мы получаем какие-то претензии письменные там, от организации, которая занимается Цоя. При этом эти люди не видели фильм. Организация, которая занимается наследием Цоя, и Саша тоже. Претензия пришла от Первого музыкального агентства, которое, я думаю, что без Саши не могла написать.
А претензия в чем? Ведь там, по сути, музыка-то не используется. Используются только фрагменты вашего фильма, в котором есть музыка.
Претензий много. Нельзя использовать имя Цоя. Это юридически незаконно, потому что это принадлежит всем нам.
Значит, то есть название Цой это предмет спора, как бы, да? Ну, вообще.
Не только, но там и в фильме называется Цой. Фрагменты – это цитаты из моих фильмов. Юридически мы абсолютно точно установили. Это часть
произведения, да, вашего.
Да, поэтому здесь тоже. Ну, и по этому поводу претензии. Мы все должны юридически точно договориться, что можно, а что нельзя. Потому что не может человек, родственник, близкий, запретить любому автору, художнику высказываться об этом персонаже. У него есть тоже свое мнение, свое видение. Я говорю даже о буквальных байопиках. Все равно, хотя этого здесь абсолютно нет. Но вот эта вот, как я называю, дополнительная цензура, она удивительна, и она все возрастает. Вот именно поэтому и странно, что мы какую-то устанавливаем для людей близких, которые не обладают такими талантами. Они просто, ну, как бы передают право на использование произведения, использование песен, стихов. Это должно быть все абсолютно законно. То есть фильм, книга, не знаю, спектакль не должны нарушать законов никаких. Это, с этим я подпишусь первым. Но когда мне говорят, а вот вы знаете, гроб не должен быть, а этого не должно быть. Пример. Хотя я это могу сказать, что трактовка жены героя, а не конкретно Цоя, это видение авторов сценария, мое как режиссера, но это абсолютно не значит, что мы клевещем на кого-то. Вот это для меня поразительно, что пытаются люди устанавливать какие-то свои правила.
И, наконец, самая важная часть этого разговора, произошедшего, напомню, в 2020 году.
Всем управляет, там есть серый кардинал. Идеологический серый кардинал – это Наташа Разлокова, так сказать, управляет многими мозгами, а Саша с ней советуется. И поэтому тут возникает, что можно и что нельзя, не понимая юридически, образ Цоя фотографический, визуальный, да, не имеет права предъявить какие-то претензии. Но использования имени у них прав нет.
Александр Цой в интервью изданию «Фонтанка» рассказывал, что на всех этапах подготовки съемок он возражал против реализации этого проекта. «Один раз я ему, то есть учителю, сказал, что считаю сценарий фильма личным оскорблением. Потом, после просмотра фильма, я ему сказал, что с ним будут связываться мои юристы. Все слышали мою позицию, и люди в продакшн-компании режиссера. Они все давно знали, что я против и буду против». Изначально премьера фильма Алексея Учителя «Цой» была назначена на 3 сентября 2020 года, но была отложена на неопределенный срок. А 31 августа в прессе появились сообщения о том, что Роберт Цой и Александр Цой обратились за помощью к Владимиру Путину. В обращении наследники называли фильм пошлым зрелищем, которое нарушает их права. Они просили Путина безотлагательно организовать проверку и принять надлежащие меры. Авторы письма сообщили президенту, что создателям фильма «Цой» не давали согласия на использование имени и изображения музыканта. Ни наследники, ни музыканты группы «Кино», ни иные правообладатели и заинтересованные лица. И просили его разрешить недопустимую ситуацию в кратчайшие сроки, не дожидаясь решения суда. Правда, вскоре выяснилось, что отец Виктора Цоя никакое такое письмо не подписывал, с ним даже не посоветовались. «Как я могу быть против фильма, если я его не видел? Может быть, там замечательный фильм. Понимаете, мы сейчас так не глядя начинаем обсуждать, а сначала нужно хоть краем глаза его увидеть, а потом уже рассуждать». Это интересная реплика, цитата от человека, который всегда как бы по инерции фигурирует во всех тяжбах вокруг наследия кино, его собственного сына, по сути. Оказывается, может быть и так. Напомню, сейчас Роберту Максимовичу Цою 86 лет. И вот еще из того же интервью РИА Новости. В самом начале, года два назад, когда режиссер только приступал к фильму, он советовался, обсуждал, как и что, разрешение спрашивал. Я ему сказал, что я не могу запретить, пусть снимает. Могу сказать, что когда это письмо появилось, меня удивил не сам факт обращения молодого татуированного рокера Саши Цоя к президенту. В конце концов, думал я, он защищает честь своей семьи и считает, что в этом деле все средства хороши, можно понять. Но меня поразил язык письма. Вот вслушайтесь. «Такие люди, как Виктор Цой, принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не стоит использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь вольными интерпретациями». Это язык не Саши Цоя. Это язык, ну, например, Владимира Мединского, который инициировал отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина». Такими словами: «Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми». Я не говорю, что письмо Путину вместо Саши Цоя писал Мединский, но я много общался с Сашей Цоем, и это человек, который так не изъясняется. И уж точно так не изъяснялся Виктор Цой. Вот как отреагировал Алексей Учитель. Отправлять жалобы на таком уровне по поводу фильма, который никто не видел, да еще и подписываться именем некоего представителя, а не своим собственным, это неуважение к президенту. Я думаю, что Виктору Цою было бы стыдно за такие действия своего сына. Учитель призвал не назначать президента главным цензором страны, так как есть специальные государственные органы, которые проверили, не нарушает ли фильм законы, и выдали прокатное удостоверение. Стоп. То есть Александр Цой письма не подписывал? Тут как-то непонятно. Вроде бы Александр от него не открещивается. Президент письмо получал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков тогда сказал, что Путин не получал письма и заявил, что российский лидер вряд ли может быть адресатом в этой истории. Кстати, если вас интересует, кто тот человек, за чьей подписью было отправлено письмо, я вам отвечу. На самом деле этот документ существует, его можно найти в интернете, и, в общем-то, для вас, наверное, уже не будет сюрпризом, что письмо было подписано по доверенности юристом Национального музыкального издательства Юлии Добренко. Алексей Учитель работал над фильмом, исходя из того, что по закону ему никакого согласия от родственников на этот фильм не требовалось. Потому что имя и образ Цоя, это цитата, принадлежат всем, и каждый имеет право высказываться на эту тему. «Я знал Цоя лично», — говорил учитель изданию «Уикенд». Снимал его сына Сашу в фильме «Последний герой». И, кстати, песенку, которую поет сын Цоя в фильме «Цой», мне действительно на камеру спел сам Саша на тех съемках почти 30 лет назад. Кажется, причиной всей заваренной тогда каши и был тот факт, что Алексей Учитель вынес на афиши слово «Цой». Вся риторика режиссера и его адвокатов строится на том, что Виктора Цоя в фильме нет по сюжету, а фрагменты хроники занимают лишь небольшую его часть и принадлежат Учителю, и спорить не о чем. Однако фильм называется «Цой», и это слово написано на постере крупными буквами. То есть, снимая фильм, где одним из действующих лиц был Николай II, Учитель все же не решился назвать его Николай и Матильда. Оставил на афише только слово «Матильда», а здесь «Цой». И этого достаточно для того, чтобы публика воспринимала ленту как байопик и доверяла тому, что там рассказано. Вот это, скорее всего, и триггерило Сашу Цоя. В Министерстве культуры сына Виктора Цоя не поддержали и рекомендовали решать вопросы с создателями фильма в суде. 12 ноября 2020 года, спустя почти 3 месяца после изначальной даты старта, фильм Алексея Учителя вышел все же в прокат. И через несколько дней Саша Цой подал на студию и прокатчиков в суд. Причем интересно, что суд зарегистрировал иск о защите прав гражданина на изображение. То есть с понятием «образ» в законодательстве действительно все не так просто, и пришлось судиться за изображение, которого в фильме, по идее, нет. В иске было требование о том, чтобы из фильма «Учителя» были удалены изображения Виктора Цоя. Александр требовал также запретить использование его персональных данных. Суд иск отклонил. То ли скандал подпортил фильму карму, то ли зрители действительно ждали от фильма под названием «Цой» чего-то другого, но его показатели в прокате были совсем плачевными, гораздо хуже, чем у «Серебренниковского лета». При бюджете в 150 миллионов рублей «Цой» заработал всего 26 миллионов. Даже с учетом 60 миллионов рублей, которые Алексей Учитель получил от фонда кино на безвозвратной основе, это все равно провал. Претензии наследников Виктора Цоя все же были удовлетворены. Правда, только лишь в 24-м году, и не совсем так, как Цою хотелось изначально. Оказывается, был еще один иск. В 23-м году с ним в суд обратилось Национальное музыкальное издательство, которое, как мы уже хорошо знаем, занимается защитой наследия Виктора Цоя и будет заниматься до 2029 года. Но иск касался не изображения. Предметом спора стали композиции «Спокойная ночь», «Группа крови», «В наших глазах» и «Камчатка». Речь шла о компенсации за использование этих песен в фильме «Цой». Национальное музыкальное издательство хотело получить от студии Алексея Учителя «Рок» 1 миллион рублей по 250 тысяч рублей за песню. Как мы уже знаем, позиция студии «Рок» состояла в том, что права на документальные фильмы «Последний герой» и «Рок» с песнями Виктора Цоя принадлежат Алексею Учителю, значит, он мог их использовать. В апреле 24 года суд первой инстанции отказал Национальному музыкальному издательству в иске. Как сообщала газета «Деловой Петербург», суд счел недоказанным использование при производстве фильма «Цой» именно музыкальных произведений, а не частей фильмов «Рок» и «Последний герой». Истцы подали апелляцию, обратив внимание, что в случае 2 песен «Спокойная ночь» и «Группа крови» видеоряд был изменен, то есть песни, как бы взятые из фильмов, сопровождались другой картинкой. Ответчик же не инициировал судебную экспертизу, которая подтвердила бы его точку зрения. Суд счел, что использование произведения, в котором использовано другое произведение, допускается при условии получения на это права от правообладателей всех использованных произведений. Вопрос о правах должен был быть урегулирован до выпуска фильма. В свою очередь, видеоряд с песнями «В наших глазах» и «Камчатка» изменен не был, поэтому использовались они легально. В итоге апелляция постановила выплатить компенсацию за 2 песни. Всего 500 тысяч рублей. Не бог есть какая сумма в масштабах заработков группы кино. Но для Александра Цоя важнее было все же каким-то образом наказать человека, который не самым, с его точки зрения, честным образом наживается на фамилии его отца. К убыткам студии «Рок» добавились 500 000 компенсаций. А связка Александр Цой и Национальное музыкальное издательство в очередной раз сработала безотказно. Фильм «Цой» не был единственной лентой, где для нового произведения использовались старые съемки с Цоем. В 2010 году был создан фильм «Игла ремикс», в котором режиссер Рашид Нугманов переработал свои собственные материалы из фильма 1988 года «Игла» и из своей студенческой работы «Яхха». Некоторые сцены были досняты с участием Петра Мамонова и Александра Баширова, а некоторые специально нарисованы, так как Нугманов не хотел использовать в новом фильме дублера Цоя. Фактически, это тот же фильм «Игла», только в отличие от оригинала, здесь совершенно очевидно, что Моро, герой Цоя, после ножевых ранений остается в живых. Очевидно, что, как и в фильме «Цой», здесь налицо игра со старым материалом, снятым авторами при жизни Цоя. Поначалу у Александра Цоя доверия к этой затее не было, он говорил об этом журналистам. Однако уже в процессе съемок и впоследствии претензий к Нугманову не было. Нугманов был близким другом Виктора Цоя. Он, можно сказать, входил в ближний круг кино, участвовал в создании его образа и вряд ли сделал бы вещь, которая могла бы быть для этого круга неорганична. К тому же в создании саундтрека к «Игле ремиксу» принимали участие музыканты группы «Кино», которые понимали суть проекта и могли оценить его аутентичность. Более того, отца Мора сыграл отец Виктора Цоя, Роберт. Аутентичнее некуда. Хотя дело это все, конечно, субъективное. То есть, когда Мора остается в живых, это вот лично для меня и есть разрушение его легенды. Потому что в оригинале она полностью соответствовала романтическому мифу, или, если хотите, канону. Или вот слово «Цой» на афише. Обман, а игла – норм. В общем, главное, что все эти фильмы есть, и зрители сами могут их оценить. Продолжая тему использования образа Виктора Цоя, нам нужно обязательно поговорить о таком явлении, как кавер-группы. Как мы уже знаем, впрямую нигде в законах не сказано, что, скажем, сочетание прически, сценического костюма, поз, грима, тембра голоса и жестов как-то защищено. Однако при необходимости сторона, считающая себя пострадавшей, может ссылаться на статью 150 Гражданского кодекса и на право индивидуума на личную неприкосновенность. Это сделать сложно, ведь в Гражданском кодексе есть еще и норма, которая разрешает использование любых объектов авторского права без разрешения правообладателю для пародий. В свое время популярные артисты протащили этот пункт в закон, и действительно есть такая практика, когда правообладатели пытаются защитить свои права, а их оппоненты заявляют, что это не использование оригинального произведения, а пародия на него. И если это пародийная группа, тут вообще не к чему придраться. Так выглядит ситуация с использованием образа Виктора Цоя кавер-группами. Тем не менее, Саша Цой проделал огромную работу, чтобы убрать с рынка недобросовестные кавер-оркестры. Он занимался этим, гастролируя с проектом «Симфоническое кино», который сам, по сути, является кавер-группой. Это инструментальные версии песен группы «Кино», которую исполняет ее гитарист Юрий Каспарян в сопровождении симфонического оркестра. Вот что рассказывал Саша YouTube-каналу однажды.
И мы с ним гастролировали, и еще наблюдали, иногда боролись, там какие-то у нас были, значит, иногда проблемы с какими-то трибьют-коллективами сторонними, которые играют музыку группы «Кино». Были всякие ребята, и до сих пор есть, которые играют и как бы из любви к этому материалу как могут, но получается у них часто не совсем тот уровень, который нам бы хотелось слушать.
Исходя из этого, кавер-группа, играющая песни «Кино», должна не только работать в соответствии с законом об авторском праве, но и в буквальном смысле, как в АСЕ, соответствовать идейно-теоретическому профессиональному уровню, планку которого задают правообладатели. Но в данном случае разговор шел в первую очередь об оркестровых проектах, похожих на симфоническое кино. Thank you. У нас нет точной цифры, сколько всего кавер-групп исполняют песни и кино по всему миру. Да и что считать кавер-группой? Только ли тех, чьи аранжировки и состав инструментов, внешний вид участников копируют оригинал полностью, или тех, кто просто включает в свой репертуар песни группы кино? А что делает с самым распространенным на сегодня ресторанным форматом, когда человек просто поет под инструментальный минус, запущенный с лэптопа? К ним, безусловно, могут быть претензии по части исполнительского мастерства, но перед законом они могут отвечать, только если правообладатель не получает соответствующих отчислений, а также если, что часто случается, в рекламе их выступлений используются фото и символика реальной группы кино. Некоторые из кавер-групп, исполняющих кино, существуют еще с 90-х годов. Помимо самой, наверное, известной группы «Виктор», более-менее на виду «Интересное кино», «Игра», «Кинохроника», «Солнечные дни», упомянутый уже Петр Погодаев, но вообще их сотни, если не тысячи. Группа «Виктор» родом из киргизского города Ош. Впервые она заявила о себе в 1995 году на концерте памяти Виктора Цоя в Санкт-Петербурге. Тогда им оказывал поддержку первый директор кино Юрий Белишкин. Лидер группы «Виктор» Асхат Колбаев очень обижается, когда его называют в прессе «двойником Цоя». Он говорит: «Я не подражатель, я продолжатель». Асхат Колбаев стремится к тому, чтобы его группа играла песни кино максимально близко к оригиналу. При этом в интервью ИМИ журналу в 2020 году он утверждал, что «Виктор» вообще не перечисляет никаких денег правообладателям, потому что им, по его словам, нравится, как мы играем, и они видят в этом душу. Зачем за это брать деньги? У них есть другие источники дохода, считает лидер группы «Виктор». В том же материале был комментарий Александра Цоя. «Я понимаю, что трибьют группы востребованы слушателями, но мне такая концепция не очень симпатична. Мне больше нравится, когда люди творчески переосмысляют песни кино, а не просто переигрывают близко к тексту. Как правило, это получается гораздо хуже, чем оригинал. Но я никому не препятствую, если это не мешает моим проектам. Отчисления от площадок, где проводятся концерты таких групп, я оцениваю как крайне низкие. Это точно не история про деньги».
Солнце, ты где? Пусть освети мне, дай мне найти себя. Солнце, ты где? Пусть освети мне, дай мне найти себя.
Наверное, самый необычный случай использования образа Виктора Цоя – это музыкант Бекхан Барахоев, появившийся на горизонте в конце 90-х вместе с группой Бекхан. Вообще, группа возникла в 91-м году в городе Грозный. Тогда же был записан первый альбом. С началом военных действий в Чечне работа группы остановилась. Однако в 96-м году с Бекханом Барахоевым познакомился Юрий Шевчук, который приезжал в Чечню выступать перед солдатами. Песни Бека настолько понравились лидеру ДДТ, что он позвал группу к себе на питерскую студию записывать второй альбом. Результаты этой работы попали в руки продюсера нашего радио Михаила Козырева.
В ту пору я много общался с двумя продюсерами, Вовой Месхи и Леней Ланда, с которыми мы вместе сделали сначала фестиваль «Максидром», а потом и продолжили это фестивальное дело с «Нашествием». Я сейчас точно не помню, какой это был год, но я четко помню, что Вова Месхи, как самый эмоциональный чувак из этого дуэта, принес мне CDR и со своими широко раскрытыми глазами сказал: «Это новый Цой». В ту пору еще это не происходило каждую неделю, поскольку потом всякие двойники Цоя или люди, перепевающие его песни или копирующие, появлялись как грибы после дождя. А тут вдруг это было внезапно, и его следующим комментарием было: «В это верят все соратники Цоя. Это реинкарнация Виктора. Вот просто поверь мне. Дальше он дал мне послушать пару песен, каких абсолютно не помню, но манера исполнения и некий какой-то дух там сквозил. Манера исполнения была тоже достаточно похожей. А дальше они сыпали именами соратников Цоя, которые приняли этого артиста по имени Бекхан как некое воплощение, современное воплощение Цоя. Очень хорошо помню, что меня в этом убеждал Константин Кинчев, который говорил: «Да, блин, невозможно такое, это дух Цоя воплощен в этом человеке. Он как бы реально и есть сегодняшний Цой». Меня это все немного обескураживало и, надо сказать, настораживало, потому что я не очень верю в реинкарнацию. Дальше просто им надо было в первую очередь, чтобы я поставил песню в эфир, и, соответственно, таким образом могла запуститься карьера этого артиста Бекхана. Я даже помню, один раз с ним встретился, ну, не специально встретился, а просто меня ему представили, его мне. Надо сказать, что он был так же молчалив и загадочен, как Виктор Робертович, вот, и что еще усиливало вот эту похожесть.
Здесь, как вы понимаете, речь уже даже не о кавер-группе, не об использовании песен Виктора Цоя, а о том, что некий человек является воплощением Цоя, в которого вселилась душа музыканта. Собственно, об этом в ранний период своей карьеры говорил и сам Бекхан. А еще он говорил, что новые песни Цоя приходят к нему во сне. Мы говорим о конце 90-х, и тогда во всех делах, связанных с наследием кино, принимала активное участие Марьяна Цой. Так вот, она тоже, что называется, приняла Бекхана и не препятствовала его продвижению. Еще об одном важном участнике этой компании вспоминает промоутер Лев Ланда.
На альбом ему давали деньги, так раз его чеченские родственники. Он близко дружил с Хусейном Джабраиловым. Он был, по-моему, чуть ли не в одном классе с ним учился. Это родной брат Умара.
А, родной Хусейн Джабраилов, родной брат Умара. Ага. Он с ним учился в одном классе, и они ему помогали материально вот осуществлять вот эти штуки.
А, ну материально не так, что вот тебе денег сколько хочешь, и перехитрать. То есть они его всеми силами пытались каким-то образом привлечь к какой-то работе, чтобы он что-то делал, как обычный земной человек. Но, собственно говоря, у них, ну вот, Бекхан, ну ладно, ну что тебе надо? Ну на тебе там 5000, сними студию, запиши альбом.
В 1999 году Бекхан принял участие в фестивале «Максидром». И несмотря на то, что в его продвижении делался акцент на оригинальный песенный материал, прозвучала там и песня «Хочу перемен». Самое удивительное, что аккомпанировали ему Юрий Каспарян и Глеб Самойлов из группы «Агата Кристи». То ли тоже чувствовали в нем нечто цоевское, то ли опять сыграли роль деньги чеченских родственников. А может, и то, и другое.
Электрический свет продолжает наш день, и коробка от спичи пуста, но на кухне синим цветком горит газ. Сигареты в руках, чай на столе, эта схема проста. И больше нет ничего, все находится в нас. Перемен, требуют наши сердца.
У Бекхана был даже совместный тур с группами «Алиса» и «Агата Кристи». Однако народными песни Бека Барахоева не стали, вспоминает Михаил Козырев.
Я попробовал одну песню поставить в эфир. Она называлась «Солнце, ты где?». По манере очень похожая. Когда этот Бекхан исполнял ее на сцене, мне кажется, что у него даже была пластика и мимика, похожая на Цоя, с этим высоко поднятым подбородком и микрофоном, который был зажат в одной руке, а другая рука лежала на локте этой руки с микрофоном. Вот такая вот классическая манера Цоя. Но я могу сказать, что песня не выстрелила. Мы тестировали тогда все песни специальными методиками, которые позволяли нам определить, взлетела песня или нет. Вот она не взлетела, не цепанула никого. Вот. Ну и дальше Бекхан как-то исчез. Я с тех пор даже не слышал о нем никаких упоминаний. Очевидно было, что это какая-то была такая временная затея. Я понятия не имею, что с ним стало и где он. Но больше всего из этой короткой истории меня поразило то, с какой истовой верой соратники и современники, рок-современники Цоя топили за этого Бекхана.
С Козыревым согласен и Лев Ланда.
К сожалению, это не вызвало абсолютно никакой реакции у людей. То есть не было ничего с тем, что вот появился второй Цой. То есть он-то себя позиционировал там чуть ли не как преемник. А, к сожалению, у людей это не зашло ровным счетом никак, потому что там ни альбом не продавался, ни на концерты люди не ходили.
Бекхан Барахоев живет в Москве. Последний альбом у него вышел в 2008 году и больше к теме реинкарнации Цоя не возвращался ни он, ни его восторженные коллеги-музыканты. История с Беком Барахоевым – это даже не история об использовании образа Виктора Цоя. Просто Виктор Цой на протяжении 34 лет, прошедших после его смерти, оставался всем нужен. Будь то в физическом воплощении кавер-артистов или Бекхана, или в цифровой версии, о которой мы тоже обязательно поговорим в нашем подкасте несколько позже. Если есть стадо, есть пастух. Если есть спрос, есть предложение. А еще у Виктора Цоя и группы Кино есть такое свойство. Сам этот феномен состоит из, в общем-то, простых, на первый взгляд, элементов. Эти аккордовые последовательности, как и гитарные рифы и поза вокалиста, это то, что вроде бы несложно копировать и несложно забить в какое-нибудь приложение с искусственным интеллектом. Отзвуки, мелодики, песен, Кино несложно обнаружить в хитах сегодняшнего дня, прежде всего почему-то в белорусской музыке, в песнях таких артистов, как «Intelligency», «Молчат дома», «Абсент». Но создать, сконструировать, сгенерировать нового Цоя невозможно. Это был подкаст «Чей Цой?». Меня зовут Борис Барабанов. Спасибо большое. Мы обязательно вернемся.